Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.36, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Револьвер», Сергей Станкевич с нами, политик, историк, политолог. Сергей Борисович, здрасте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений. «Говорит Москва-бот» и стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва». Стрим уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно нас посмотреть, можно нас послушать и в чат нам, естественно, написать. Тем у нас много. Кто видел анонс в нашем телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиница в одно слово, уже увидели. Там штуки 4 примерно мы наметили, надеюсь, все успеем. Но давайте начнем, конечно, с Натальи Поклонской, которая теперь посол в Кабо-Верде, небольшое государство, тепло, солнечно, и Сезария Эвара еще оттуда. Вот. С вашей точки зрения, все-таки это в контексте политической карьеры, это просто почетная должность, это следующий этап в развитии политической карьеры, или это какой-то, ну, скажем так, в Москве она была как будто бы неудобна в Государственной Думе, поэтому вот ей нашли такую должность.
Вот вы знаете, у того, чтобы жить долго, есть очень важная сторона. Приобретается опыт и память. Поэтому я сужу не поверхностно, как многие. Вот, дескать, взяли и выслали человека.
Как будто бы, да.
Да, как будто бы. Нет, это заход на очень важную политическую карьеру. И есть модель у этой карьеры.
Валентина Ивановна.
Да, совершенно верно, как вы догадались.
Но я читаю российские газеты по утрам.
Замечательно, замечательно. Причем мы же с Валентиной Ивановной были народными депутатами СССР. И в одном зале кремлевском какое-то время работали в 89-м году, 90-м. А затем действительно Валентина Ивановна отправилась на остров Мальту послом. Потом я помню ее в качестве замечательного, кстати, очень успешного посла в Греции. Ну, а дальше она пошла по политической лестнице вверх. Была, на мой взгляд, очень удачным и, пожалуй, ну, самым успешным мэром. Точнее так, губернатором. Мэр был один в Петербурге, Собчак. Она была первым губернатором Петербурга и довольно успешным. Ну, а сейчас мы видим ее в Совете Федерации. Тут есть, конечно, разные точки зрения на эту ее роль. Но у меня впечатление все-таки больше положительное, потому что она пытается, в отличие от многих других политиков России, гибкость проявлять, допускать расцветание многих цветов, сравнивать разные позиции и смотреть в будущее. Вот все эти достоинства, я надеюсь, появятся у Поклонской за время ее пребывания в Кабо-Верде.
А с вашей точки зрения, все-таки в Москве, ну, например, вот не уезжая никуда, у нее были еще какие-то варианты, или действительно она была отработана, как бы вот она работала в Государственной Думе, причем мы видели ее эволюцию, ее политических, не взглядов даже, а политической карьеры. Вот, то есть сначала говорили, что это такой политик эпатажный, там икона Николая II, значит, борьба с фильмом «Матильда» и так далее и тому подобное. А потом Наталья Владимировна стала человеком, который там активно стал отстаивать права женщин, значит, в большей... Даже спорить, кстати, с РПЦ по поводу абортов, что казалось бы, да, если изначально смотреть, какую позицию она все-таки занимала в вопросе взаимодействия с Русской Православной Церковью. А теперь дипломатия. Но не Москва, вот в чем дело. Не какие-то должности в Москве повыше, а именно дипломатия. О чем это?
Мне не нравилась ее борьба против фильма и стилистика особенно этой борьбы. И, по-моему, она не очень деликатно обращалась с иконой. А вот в последующем я вижу, что она сохранила способность идти против течения, Я всегда особенно внимателен к такого рода политикам. Я ценю это свойство. И, пожалуй, вот сейчас она то, что могла сделать, она сделала в Москве. И ей нужна долгая пауза, чтобы спокойно разобраться в себе и пройти какой-то внутренний путь самоупорядочения. И вот замечательно, у нее будет такая возможность именно на этих островах. Связь у нее остается с окружающим миром. Интернет и все прочее дает уникальную возможность для самообразования. Я уверен, что она вернется оттуда уже зрелым российским политиком, готовым к новой политической жизни.
Почему такая страна была выбрана, как вы считаете? Ну, это просто какое-то совпадение, просто там заканчивались полномочия одного посла, а потом, соответственно, вот освободившееся место заняла Поклонская, или это тоже какой-то особый путь?
Это случайность. Но я всегда помню, что случайности – это язык Бога.
О, как высоко. Так, кто-то тут вспоминает, что и Лавров был некоторое время еще на заре своей карьеры стажером в Шри-Ланке. Пару лет демонтажу Рамич говорит. Еще интервью. Она хороший, честный человек, говорит Эндрю. Я предлагаю голосование для наших слушателей, потому что я думаю, что вы сами видели и в Фейсбуке дискуссии, и в Телеграм-каналах некоторые говорят, ну вот она сказала, что ей честь оказана, но что она еще могла? Она все-таки дипломат сказать. Другие говорят, да нет, все-таки это какая-то почетная ссылка. Я предлагаю голосование запустить, если это, конечно, возможно у нас. У нас пока нет такой возможности. Ну ладно, попозже запустим. По поводу того, как слушатели наши воспринимают Наталью Владимировну Поклонскую в роли уже посла. Потому что Кабо-Верде небольшое государство. Кто-то вчера в эфире мне написал, говорит, ну вы сравнили Кабо-Верде и Мальта. Ну, мол, Кабо-Верде – это страна отдельная совершенно, а Мальта – это все-таки это Европа, и, в общем-то, там, понятно, и ресурсов как будто бы больше, и политического веса как будто бы больше. Спросите, не найдет ли Поклонский украинский... 386-й говорит. Вы знаете, тут уже были комментарии, что все-таки Поклонская обладает дипломатическим иммунитетом, и я думаю, что в любом случае, когда ее Москва направляла туда, и президент подписывал документ, я думаю, что о безопасности Натальи Владимировны Поклонской точно побеспокоились на этот счет. Но чтобы не было никаких провокаций в отношении нее со стороны, например, тех людей, которые хотят какого-то реваншизма, там, и они на Украине находятся. Вот в чем дело. А вы как думаете?
Да, я думаю, что с этой стороны она может чувствовать себя в достаточной безопасности. Ну, а кроме того, кстати, пребывание на острове – это еще и возможность поберечь себя, потому что, оставаясь в Москве, я боюсь, что у нее дальнейшая дорога вот сейчас вела бы к обострению конфликтов. Пусть побережет себя и разберется в себе. Это замечательная возможность.
В Европу ее нельзя экстрадировать на Украину, говорит Алексей Земцов. Ну, там, опять же, дипломатический иммунитет, но я думаю, что выбирали страну, именно еще оперируя задачами по безопасности Поклонской. Давайте теперь к нам. Поклонская дипломат, а теперь Государственная Дума. И те люди, которые в ней остались, и те люди, которые в нее пришли. Было и открыто первое заседание, Терешкова открыла. Правда, многие обратили внимание, что должен был даже с точки зрения Конституции обновленной открыть старейший депутат это Ресин. Вот, но Ресин отказался от слова в пользу Терешковой. Кто-то говорит, Конституцию нарушили. Но на самом деле право такое, насколько я понимаю, все-таки есть о передаче слова своим коллегам. Вот. И, соответственно, возникает вопрос. Новая Дума, она про что? Новая Дума, она какая?
Новая Дума о старых проблемах. Значит, Дума сформирована, приступила к работе, и у меня, откровенно говоря, вот от первых ее заседаний некоторые тревожные чувства. Почему? Вот с чем оно связано. Дело в том, что ответственность у этой Думы по сравнению с предыдущими существенно возросла. Они теперь отвечают не только за собственное кресло и кнопки «за» или «против», они, и которые достаточно механически часто использовали, а все-таки они отвечают впервые в новейшей истории России за назначение членов правительства и председателя правительства. Они будут их утверждать, а назначение будет подписывать президент. И меня беспокоит, что механически они могут отнестись к этой крайне важной для страны новой обязанности. Я надеюсь, что они сделают это содержательно и глубоко и ответственно. То есть каждый министр, который перед ними предстанет, точнее кандидат в министры, должен будет выступить соответствующим программным заявлением, что ему будут заданы вопросы, что его будут утверждать вместе с его программой, его, это министра, и что председатель правительства расскажет о своей стратегии развития страны, и председатель правительства получит утверждение в Государственной Думе вместе с этой стратегией, и Дума, утвердив председателя и его стратегию, будет отвечать за это свое политическое решение, будет спрашивать с министров и с председателя правительства за то, как исполняются их программные заявления. Не раз в год формально, а регулярно будет интересоваться. Вот это хотелось бы услышать и увидеть. Но у меня не создалось впечатление, что Дума готова к этой миссии. Как-то слишком гладко все это идет, слишком формально это все идет. И более того, меня насторожила фраза о том, что Государственная Дума не может быть в оппозиции правительству. Она может и обязана быть в оппозиции тем решениям, которые с точки зрения депутатов во вред стране и во вред ее гражданам.
Депутатов вот не может быть такой точки зрения.
Конкретным решением обязана Государственная Дума не бороться за свержение правительства, а оппонировать конкретной политике, конкретным решениям. Обязана просто.
Да, Сергей Борисович, ну, получается, вот вы высказали, какие опасения у вас есть. Но на самом деле, как мне кажется, довольно логично, что да, декларируется, что Государственная Дума имеет большие полномочия, и как будто бы она будет спорить, но, во-первых, в Государственной Думе те люди, которые депутаты уже с многолетним стажем, в том числе, в большинстве своем случае. Другое дело, эти люди...
Значительное все-таки,
да. Ну, хорошо, но эти люди...
Персонально, имею в виду.
Все равно, скажем так, завязаны так или иначе на представителей других ветвей власти. То есть понятно, что никакой депутат в здравом уме, я не знаю, не будет говорить, нет, вот этот мне закон полностью не нравится, который правительство предлагает. Вот. Но потому что этого депутата сразу лишится кресла. Ну, простите, были же этапы. Такая дума, она не случайно появилась. Потому что были 90-е, потому что были нулевые. И в нашем государстве, видимо, восприятие оппонирования все равно, что действительно призыв к свержению существующего строя. Но так у нас сложилось. Поэтому у нас такая дума. То есть споришь, значит, ты против власти. Ну, примерно так.
Вот надо бы где-то там на стенах Думы повесить плакаты «Оппонент-не противник», а «Оппозиция» – это не сборище врагов. Ну, может быть, к сожалению, вот с таких азов иногда нужно начинать политическое образование тех новых депутатов, которые впервые избраны в Государственную Думу, а персональное обновление значительное депутатского корпуса состоялось. В то же время, что еще мне не понравилось, я скажу сейчас немножко неприятную вещь, значит, из числа избранных в Государственную Думу депутатов 82, я повторю эту цифру, 82 отказалось принимать мандаты. То есть они избирались, они адресовались к избирателям о том, что они идут в Государственную Думу, и 82 человека отказались.
Ну, это политтехнология была, я думаю.
То есть отработали избирательную кампанию, помаячили перед избирателями и ушли в сторону. Не взяли на себя ответственность, о которой говорили в ходе избирательной кампании. А 12 человек, насколько мне известно, я могу в цифрах ошибаться, заранее извиняюсь, если плюс-минус там 1, 2, 3, да, но 12 человек стали депутатами после того, как перед ними четверо отказались последовательно. Вот эта практика мне не нравится. И я бы очень рекомендовал моим коллегам, потому что все, кто когда-либо был в депутатском корпусе, они на всю жизнь должны это помнить. Так вот, рекомендовал бы своим коллегам по новому составу Государственной Думы, я был в первом ее составе, и боролся за ее создание, и писал этот раздел Конституции, где Государственная Дума обозначена. Так вот, уберите эту возможность. Уберите возможность не принимать мандат. Если ты избран, то иди и служи. А вот помаячить перед избирателями, уйти в сторону, неправильно это.
Я не думаю, что, как вы говорите, помаячили и ушли в сторону, потому что не захотели брать ответственность. Я думаю, что это просто отработанная политтехнология. Известные люди, Лавров, да, Шойгу, допустим. Но кто предполагал, что они уйдут со своих мест? Не знаю, были такие или не были. Можно. Но это люди-паровозы. Это люди-паровозы. Их знают, им доверяют. И, соответственно, они собой олицетворяли партию. Но потом, когда пришло время, соответственно, скажем так, с точки зрения политтехнологов, да, дело сделано, спасибо большое.
А кто мешал этим действительно уважаемым, серьезным людям просто поучаствовать в избирательной кампании? Пусть список депутатов будет честным. То есть, в списке депутатов пусть будут те, кто реально пойдет работать в Госдуму. А эти уважаемые люди могли бы в ходе избирательной кампании сказать: мы им доверяем, мы поддерживаем их избрание, мы призываем тех, кто верит нам, поддержать этот список. У них же была такая возможность. Я все-таки остаюсь на позиции, что тот, кто идет на избирательную кампанию, он должен быть готов потом служить в этом ответственном государственном органе. Он не может играть здесь в какие-то политические технологии. Я надеюсь, что Госдума это поправит.
Сергей Борисович, смотрите, Димитриус говорит, действует понятие «партийная дисциплина». Даже если так много новых депутатов, они будут голосовать так, как скажет партийная верхушка. Партийная верхушка в Думе – это все-таки псевдооппозиция, то есть Дума осталась все равно ручной, говорит Димитриус. И про партийную дисциплину, да.
Только отчасти соглашусь, термин «ручная» он обиден, ни к чему это использовать, а вот тот факт, что Государственная Дума до сих пор не стала важным самостоятельным институтом в нашей политической системе, к сожалению, это так. В значительной мере, может быть, это реакция на пресловутые 90-е, я сам терпеть не могу, когда при каждом удобном случае люди уходят от ответственности, ссылаясь на 90-е, которые минули 30 лет назад. Но вот в данном случае может быть эта реакция, потому что это был тяжелейший действительно конфликт между ветвями власти, между президентом и парламентом, он закончился трагически, и, может быть, вот некая тень, долгая тень этого события до сих пор она с нами. Но вот все-таки Государственная Дума как самостоятельный важный институт, балансирующий систему власти, Государственная Дума, которая выполняет и представительскую функцию, не только законотворческую, которая сейчас в значительной степени у нее смазана, но и представительскую функцию, то есть она представляет реально существующие разные точки зрения в обществе. Сейчас-то она представляет их? Нет. Огромные спектры нашей политической жизни вообще не представлены в Государственной Думе. Контролировать, контрольная функция, важнейшая для парламента. Исполняет ли Государственная Дума эту функцию? Нет, не исполняет. У Государственной Думы есть, между прочим, право парламентского расследования. Пользуется она этим правилом? Нет, не пользуется.
Вспомните Поклонскую в комитете по этике. Было же.
Да.
Вот, пожалуйста. Скажем так, получается, Государственная Дума, хорошо, у нее есть полномочия, она в силу чего-то, с вашей точки зрения, может не пользоваться этими полномочиями, потому что, опять, люди идут в депутаты, во-первых, почему? Одних могли попросить, другие тут действительно людям помочь, третье – это лоббизм чьих-то интересов и плюс там способ продвинуть себя только по политически, но и по там экономической пирамиде, скажем так. Вот. Просто я вспоминаю, например, несколько депутатов, вот Поклонская, да, была в комитете по этике, помните? Пытались расследовать там ряд инцидентов, и что? После этого, как говорят, Поклонскую чуть ли не остракизму предали. Была Оксана Пушкина, кстати, которая активно была за, значит, закон о борьбе с домашним насилием, за бэби-боксы. Все то, что связано с семьей, детьми, женщинами, самыми незащищенными категориями граждан. Что в итоге? Ее обвинили в том, что она пропагандирует ЛГБТ. Она не избралась по каким-то причинам. В интервью говорила, что якобы там не нашла у кого-то поддержки, в новую Думу. Но при этом, с другой стороны, как она говорила, удалось там теперь Валентина Ивановна Привенко, политический тяжеловес, женщина, которая как там в какой-то момент обещала, что она будет настаивать на том, чтобы этот закон продвигали. То есть определенная функция была сделана. Но это к вопросу о том, что есть депутаты, которые так или иначе продвигают свою точку зрения. Вот. Но потом система поворачивается таким образом, что этот депутат воспринимается как не свой, и у этого депутата нет поддержки. Например, Милонов Виталий Валентинович, в хорошем смысле слова, а он стал зампредом комитета по делам семьи, женщин и детей. Скорее всего, для того, чтобы уравновесить или, может быть, даже иногда доводить до абсурда идеи, которые возникают у людей, которые действительно там озабочены, да, семьей, защитой семьи, женщин и детей. Хотя Виталий Валентинович тоже там борьбой с алименщиками хочет заниматься и так далее и тому подобное. Но образ у депутата определенный создан. И с таким образом депутат в Думе может находиться. Но есть другие депутаты, которые по какой-то причине в Думе не оказались, хотя вроде бы имели поддержку. Ну, как-то так получается.
Ну, вот вы очень правильно, на мой взгляд, описали ту ситуацию, которая и должна быть. Не каждая идея депутата становится законом. И не может так быть. И не может каждая идея Милонова стать законом. Или Оксаны Пушкиной каждая ее мысль и каждое ее предложение стать законом. Но важно, что эти точки зрения, существующие в обществе, представлены в Государственной Думе. Вот эти две точки зрения на состояние семьи и на взаимоотношения в семье и на право государства вмешиваться в эти семейные отношения, эти две точки зрения, известные в обществе, они представлены. А вот другие ситуации, к сожалению, не отражены в составе Государственной Думы. Например, я не устаю об этом говорить, предпринимательское сообщество. Сейчас оно у нас порядка 15 миллионов человек, людей, вовлеченных в предпринимательскую деятельность, малую и среднюю. Вот они не представлены в Государственной Думе как политическая сила с собственным интересом, как сообщество, имеющее проблемы. Об этих проблемах говорят с трибуны 20 лет. Почти в каждом послании президента федеральному собранию говорится: хватит кошмарить бизнес, пора прекратить использовать там уголовный кодекс.
Говорить все, что угодно можно.
Сергей, а сами Борисович, предприниматели голоса не имеют. Не представлены они в нашей Государственной Думе, упорно отказывают им в этом обстоятельстве. Еще целый ряд сегментов нашего общества, которые имеют выраженный интерес и накопившиеся проблемы, в Государственной Думе не представлены.
Но и получается, одни лозунги остаются. Да, получается, остаются одни лозунги. Вы говорите про предпринимателей. Одни сидят, дышат через раз, чтобы на них какие-то проверки не натравили. Другие говорят, у них там большой бизнес, им, в принципе, защита не нужна. Они сами могут много на что влиять.
Но они в итоге что мы... Крупный бизнес без Государственной Думы заходит в министерство, да, и решает свои проблемы и уходит оттуда.
Это
да.
Про уровень взаимодействия. В итоге что мы имеем? Вот Дума предыдущего созыва, например, приходит к нам на эфир, в умные парни, приходит представитель коммунистической партии. Вот, хороший, уважаемый человек, все, говорит, надо там национализировать, надо это, надо то, значит, там, уравнять все доходы и так далее и тому подобное. Ну, как, у богатых забрать, бедным там не раздать, но что-то тоже сделать, примерно такое. Я вас спрашиваю, вы на какой машине в студию приехали? Ну, к нам, в редакцию. Сказал, на служебной, вот. Но призывал, говорит, все богачи должны на метро ездить. Я говорю, на какой машине приехал? На служебной. А марка какая-то? БМВ. А что ж не на метро? Я иногда люблю. Понимаете, в чем дело?
А мигалка есть на этой машине?
Я не спрашивала про мигалку. Вот, но это был председатель комитета, поэтому... Он и так расстроился очень из-за этого вопроса, понимаете? И в итоге что мы имеем? Восприятие аудитории, да, которая выбирает этих людей. Выбирает, сейчас-то они посмотрят. А в итоге, получается, общество отдельно, депутат отдельно, значит, на служебной машине немецкой, кто-то едет на метро, но при этом красивые лозунги с трибуны Государственной Думы. Я и пытаюсь понять, где сейчас, с вашей точки зрения, все-таки пересечение происходит, когда аудитория может поверить, что Государственная Дума – это орган власти, который отстаивает интересы большинства.
Теперь даже и не предложишь всем депутатам пересесть на «Волги», как когда-то предлагал Борис Немцов. «Волги» уже не производятся.
Сергей Борисович, точку с запятой поставим. Давайте продолжим. После новостей 11 часов уже. Я не посмотрела на часы. А через 3 минуты вам перезвоним, и вы закончите фразу.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго утра. Сергей Станкевич с нами. Режиссера почему-то хотела вас назвать. Политолог, политик и историк. Хотя, может быть, вы и режиссер, кстати. Тут было... Вы закончите свою фразу по поводу, на чем должны ездить депутаты, а потом я сообщение зачитаю.
Я просто вспомнил Бориса Немцова, тут недавно был у него день рождения. Он прославился в том числе не только этим, но в том числе идеей пересадить всех депутатов и государственных служащих на отечественного производства машины «Волга». Но сейчас даже это не предложишь, поскольку эти «Волги» уже не производятся. А что касается «Жигулей», я не знаю, как депутаты на это среагируют. Хотя можно было бы и рискнуть, почему бы и нет. Уверен, что популярности такого рода автомобильный выбор некоторым депутатам мог бы добавить. Хотя бы депутатам, представляющим славный город Тольятти, не буду называть фамилию одного знакомого мне депутата, который представляет этот город, вот он мог бы точно на «Жигулях»-то ездить в Государственную Думу.
Джей-Джей говорит, то есть единороссам ездить на BMW можно, а остальным это не соответствие имиджу. Вы знаете, Джей-Джей, единороссы ездят на BMW? Мне кажется, это стыдно, в конце концов. Должны ездить на машинах, которые дороже как минимум раза в два. Ну нет, на самом деле это шутка. Мы же говорим не о том, что одним можно, другим нельзя. Представители «Единой России» – это люди, которые, в общем-то, ну, нет такого, что у них имидж такой, я где-нибудь езжу на «Жигулях», потом я перепарковываю машину, вот, или вообще я езжу на метро и на автобусе. Вот, и, значит, толкаюсь в метро на Таганско-Краснопресненской линии. У них нет такого имиджа в принципе. И в этом отношении такая позиция открытая, она, простите, выглядит, ну, честнее несколько, чем когда ты декларируешь, что, ну, иногда, да, хорошо бы, чтобы все вот ездили, конечно, на метро или на электричке из Раменского, например, или с Чарустей до Казанского вокзала. А на самом деле человек, потому что все должны быть равны. Но оказывается, что человек при должности, он немножечко ровнее. Ну, ровно вот об этом.
Я завершу, может быть, таким ярким примером. Вы знаете, Швеция – это монархия. Так вот, шведский король приезжает в парламент на «Вольво». Причем он сам за рулем и оставляет машину на платной парковке.
Как я понимаю, я очень люблю эти машины, да.
Так. Ну, такой просто вот черта. Не буду рекомендовать возвращение к монархии, но эта черта, по-моему, яркая, да?
Это правда. Так. Бу Андерсон ездил на Весте длиннобазной и на Ларгусе. Не развалился, и завод с колен поднял. Говорит Костя из Митина.
Это про автоваз. Да, это про автоваз. Я с ним был знаком, да.
Еще вопрос был по поводу того, что длинные списки, мы с вами про паровозы говорили, про политические, которые в итоге потом отказываются от мандатов. Иксмер говорит, сомневаюсь, что люди голосуют, например, за 55-й номер списка, единицы считали списки вообще. Это действительно так, как вы считаете? Что люди смотрят на первые пять, это, знаете, как у мерчендайзеров. Если больше семи, значит, наименований товаров на полке, у человека уже теряется вариант выбора.
Ну, я не очень понимаю, хотя я знаю, что такого рода существуют избиратели, но я не очень понимаю, когда ты приходишь на избирательный участок и просматриваешь весь список, стремясь здесь и сейчас сделать выбор. Вот это, сюда галочку поставить, сюда, а ну, может быть, все-таки сюда. Обычно люди все-таки приходят, ну, взрослые люди приходят, уже имея некоторый выбор в голове, а дальше просто находят нужное название партии в списке. Ну, тем не менее, а что вы предлагаете, сокращать списки? Нет, не надо. Выбор – штука ответственная. Давайте думать, причем думать не в последний момент. А самое главное, когда ты понимаешь, что ты ошибся в выборе, ты делай выводы на следующий раз.
Это понятно, но, Сергей Борисович, когда вы описываете модель парламента, функционала парламента, который бы вы бы хотели видеть, то возникает вопрос. Вот ровно об этом я говорила, например, вчера в эфире с господином Таратутой, известным журналистом, американистом, который приводил в пример как бы завязки органов власти в Соединенных Штатах Америки, и там понятно, что Конгресс спорит, не дает там принимать определенные решения, это действительно политические дискуссии очень мощные, но при этом без вот такого функционала Конгресса как бы вся система развалится в любом случае. И один над другим надсмотрщик. Но это американская модель. А у нас, в принципе, такой модели не было. Я не знаю, там, Царскую Думу, если вспомнить, вот хотя бы не 90-е годы, бог с ними, а Царскую Думу. Ну, неужели так было? По-моему, нет.
Ох, Царская Дума в этом смысле была гораздо интереснее. Ну что вы. Там действительно был представлен, ну, по крайней мере, в первых двух составах был представлен весь политический спектр от крайне правых монархистов до, извините меня, большевиков, которые под видом трудовиков там выступали, до социал-демократов. То есть, спектр-то был полный. Дискуссии были искренними, яркими и правильными. И сплошь и рядом Государственная Дума шла поперек воли правительства, возражала правительству. Ее даже за это дело распускали периодически. Так что, нет, это был орган, увы, нужно признать, знать, что Государственная Дума царских времен была институционально более самостоятельным органом, чем нынешняя Государственная Дума. Не в обиду ей будет сказано, я очень трепетно отношусь к нашей Государственной Думе, я считаю важным институтом, вот, родственные чувства к ней испытываю, и очень хотелось бы увидеть ее политическое взросление.
Политическое взросление. Взросление происходит через кризис обычно, как говорят. Знаете, кризис 3 лет, кризис 5 лет, если про детей. Не кризис, знаю, связано ли это с
кризис
Думой.
Кризис уже был при рождении. Да, она рождалась в муках, Государственная Дума. Вот нужен ли еще один кризис ей, чтобы повзрослеть? Ну, надеюсь, что все-таки не очень серьезный кризис. 7-3-7-3-9. Может быть, какой-то... Какое-то, да. Вот, какая-то избирательная кампания такая, знаете, произойдет вдруг, которая существенно развернет ее, которая поменяет качественно состав, не только лица поменяет, но качественно поменяет
опять
состав.
Опять избирательная кампания? Да подождите, дайте отдохнуть Александре Памфиловой. А вы опять про избирательную кампанию говорите. 7373948, телефон прямого эфира, несколько звонков примем. Алло, здрасте, слушаем вас.
Здравствуйте, Всеволод, Москва. Знаете,
да, Всеволод,
на самом
пожалуйста.
Деле, мне, честно скажу, фиолетово, на чем ездят наши чиновники. И я бы был рад, если бы они ездили...
Депутаты – это не чиновник.
Все. Депутат, ну, не депутаты, чиновник. Без разницы совершенно. Пусть они хоть на майбахах ездят, но народ бы жил хорошо. Понимаете, в чем дело? Я смотрю на состав Думы, чем дальше, тем больше понимаю, что туда идут все, кому не лень. То есть это иконы, какие-то артисты, спортсмены. Просто люди, которые знают, в принципе, население, да, и за счет этого за ними стоят какие-то люди с большими деньгами, которые лоббируют, продвигают свои интересы. Ровно для этого вот эти товарищи там нужны, потому что их легче протащить в Государственную Думу под любыми предлогами. А дальше это не профессионалы, они не политики, они не юристы, они артисты и спортсмены. Идите детей, учите там культуре, идите преподавайте в каких-то спортивных секциях, да? Какого лешего вы претесь в Госдуму? Что вы там
но находите? Я просто, я поняла, Всеволод, да, это к вопросу о том, каков состав Государственной Думы, в смысле, какие профессии представляют люди. Но другое дело, что, скажем так, ничто не мешает депутату-артисту также играть или депутату-спортсмену также преподавать. И другое дело, что если, например, государственный
опыт, да, когда депутаты приходили...
Они не работали, а потом, да, на заседание
приходили. Нет, они работали как раз. У меня отец был военный, и он был депутатом. Он приезжал периодически на заседание. Все остальное время он служил Родине. Это ему не мешало ни одно, ни другое. Это совершенно нормальная ситуация.
Принято. Спасибо. Да, спасибо, Всеволод, большое. Но здесь только один аспект. Вот, например, представим, что в Государственной Думе только одни экономисты и юристы. Вот, допустим, и нужно принимать закон, например, о развитии детского и юношеского спорта. Но эти люди не понимают, как это устроено. Вот в чем дело, понимаете, в чем, вот, какая загвоздка. Другое дело, что если это депутат какой-нибудь, там, я не знаю, артист, и он говорит, что пользуется своими депутатскими полномочиями, чтобы построить себе, например, театр какой-то, А речь не идет о том, чтобы кружки для детей, продвинуть идеи кружков для детей театральных, да, по всей стране бесплатных. Это другой разговор, безусловно.
Сергей Борисович. Конечно, здесь не нужно впадать в крайности. И парламент, особенно вот такая представительная нижняя часть парламента, они должны что в себя включать? Во-первых, все реально существующие в обществе интересы и идейные течения должны быть представлены. С тем, чтобы они сталкивались не на улицах, в уличных конфликтах, не на баррикадах выясняли отношения, а мы, как нам напомнили тут на днях, лимит на революцию уже исчерпали, а сталкивались бы в Государственной Думе, в парламенте, и там пытались бы согласовать свои противоречивые интересы. Это первый важный момент. Любой парламент – это фабрика разумных компромиссов. Поэтому интересы должны быть представлены, важные общественные интересы. Ну, а кроме того, конечно, все-таки профессиональные правоведы, юристы, знающие хозяйственное право, знающие государственное право, должны быть там представлены, хотя и вовсе не составляет там большинство. Но некую такую внутреннюю корпорацию в Госдуме все-таки они должны представлять. Вот так примерно. А самое-то главное – это конечный продукт, который выдает парламент. Это все-таки должны быть законы, которые не обязательно вносит правительство. А те законы, запрос на которые в самом обществе созрел. Только один пример. Только один пример. В очередной раз попытались в Государственной Думе принять закон о индексации пенсий работающим пенсионерам. В очередной раз обратились в правительство, и правительство дало негативный отзыв. Негативный отзыв дала. Причем правительство какой отзыв-то дала? Такой, в общем-то, я не скажу, что издевательский, но такой немножко саркастический отзыв. Дескать, в вашем законопроекте не указано...
Источники
финансирования. Хотя те деньги, которые нужны были на первый год, они у нас просто бюджетный профицит больше, чем эта сумма, там порядка 300 миллиардов, у нас бюджетный профицит за первое полугодие больше, чем сумма, которая понадобилась, чтобы в первый год индексировать пенсии работающим пенсионерам. У нас в Конституции записана обязанность государства индексировать пенсии без различения, работающие пенсионеры или неработающие. Но мы игнорируем эту запись в Конституции. Я надеюсь, что Государственная Дума проявит здесь принципиальность, а также и в других подобных.
Сергей Борисович, понятно, но проявлять принципиальность, например, можно, наверное, в условиях, когда человек, допустим, над ним нет дамоклова меча в виде того, что а вдруг мне кто-то позвонит, или вдруг про мои счета узнают, что-то такое, да, все же везде завязаны. Или опытный, хороший депутат, это не обязательно человек только с юридическим образованием, да, хорошим депутатом может быть и человек любой профессии, но хороший депутат – это хороший аппаратчик, который знает, в какой момент предложить, в какой кабинет в Думе зайти, кого убедить, каким образом убедить, и все. И действительно, если этот человек, конечно, хорошо работает еще на земле. Вот, таких, правда, не так много, которые и опытные аппаратчики на земле хорошо работают. Это только люди, которые уже больше 10 лет, мне кажется, сидят.
Согласен. Во-первых, звонков и волков боятся в Госдуму и в политический лес не ходить. Но вы абсолютно правы в чем. Депутат-одиночка, героически произносящий пламенные речи, он, конечно, не самый лучший депутат. Умение сформировать коалицию под свою идею, да, вырабатывая те или иные компромиссы, договариваясь, проходя через те или иные дискуссии и инстанции, да, это важное свойство депутата.
Но не уголовные дела.
Оно приобретается с опытом. Оно приобретается с опытом. В общем, что здесь еще-то важное. Вот по поводу запроса правительства, а где депутаты, укажите нам деньги. Вот я бы на месте депутатов сейчас обратил внимание на следующее. У нас удивительно тучный год выдался этот, 21-й, с точки зрения нефтегазовых доходов. с точки зрения нефтегазовых доходов. Знаете, сколько мы заработаем? Мы – это государство Россия и государственный бюджет. Сколько заработает от нефти и газа в этом году?
Сколько?
Отвечу вам – 125 миллиардов долларов. 125 миллиардов долларов, более 6 триллионов рублей.
Это треть бюджета, треть годового бюджета.
Значит, что приятно, это на 50 миллиардов долларов больше, чем в прошлом году. На 50 миллиардов, понимаете, больше. И вот теперь, когда правительство будет спрашивать в очередной раз, а где взять деньги, вот надо государственным пальцем со стороны Государственной Думы указать в эту сумму и сказать, вот они деньги. Это мы только за год 50 миллиардов только дополнительно заработали. Давайте-ка мы распорядимся этими сверхдоходами нефтегазовыми правильно в интересах наших граждан и в том числе пенсионеров. Ответ напрашивается.
Ну, там, правда, депутат, он даже в нашем эфире отвечал, который был одним из авторов этого закона, он сказал, что мы, в общем, он тоже назвал это отпиской, он сказал, что, в общем-то, мы не обязаны были в документе это делать, потому что наше дело законодательного органа как раз представить законопроект, а задача правительства уже исполнять этот закон, если он будет принят. И, соответственно, это правительство должно изыскивать средства, изыскивать источники для этих средств.
Не соглашусь с автором закона, хотя идея эта в законе правильная, не соглашусь здесь. Вот ответственный законодатель, он все-таки проработает и эту сторону. Да, я бы так сделал.
Здесь есть еще, просто обращу ваше внимание на заявление президента, которое было на днях сделано по поводу того, что главный враг – это низкие доходы, людей надо вытащить все-таки из трущоб, и, соответственно, нужно с этим что-то делать в любом случае. С вашей точки зрения, заявление президент делает. И дальше что? Дальше следом принимаются какие-то программы. Это же и так, в принципе, было очевидно. И получается, если президент об этом в очередной раз говорит, означает ли это, что, может быть, Государственная Дума или правительство, ну, не слышат президента, если до сих пор он вынужден это все повторять?
Так вот, сейчас бы нашему спикеру Государственной Думы, ну, на первом же таком рабочем, не торжественном с пением гимна, а на первом же рабочем заседании встать и обратиться к Государственной Думе. «Уважаемые депутаты», – сказал бы наш спикер, – «президент указал нам врага номер один. Вот он, враг номер один, это низкие доходы наших граждан. Вставай, Государственная Дума, встанем все как один, нанесем страшный удар по врагу номер один». Я думаю, так надо реагировать, а как иначе?
7373948, давайте еще звонок примем и к энергокризису перейдем. Алло, здрасте, слушаем вас.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Сергей Борисович, по итогам 7 созывов, как, на ваш взгляд, институт Госдумы у нас прижился? Это первое. Второе. Разве вот сейчас основная функция Госдумы не сведена к тому, что Госдума – это чтобы она не мешала настоящей исполнительной власти? И последнее. Вы сами называли, кто возглавил список «Единой России». Так это о чем говорит-то? Ну, если там министр обороны в списке, то это что, не означает, что «Единая Россия» уже не партия, а само государство?
Спасибо, принято.
Значит, ну, «Единая Россия», начнем с конца. «Единая Россия» действительно уже не совсем партия. Это скорее такой профсоюз. Профсоюз высших чиновников, да, действительно. Когда одна и та же партия, ну, является правящей на всех уровнях и в течение многих лет, от Кремля до сельсовета, и в течение многих лет, то действительно это уже больше, чем партия. Это институт, это корпорация, это профсоюз чиновников высшего ранга, высшего звена. Но, тем не менее, некоторые функции политической партии она продолжает выполнять. И в этой связи адресовать ей политические требования мы вполне вправе и можем, и обязаны, и будем делать. Теперь, вот что касается 7 составов Государственной Думы. Институт прижился – Видно, что он имеет все признаки и все возможности настоящего парламента. Но пока настоящим парламентом не стал. Не случайно, кстати, даже вот в таких дебатах, там, на различных ток-шоу политических и за кулисами, я слышу часто от сторонников такого жесткого авторитаризма, что да, Государственная Дума не парламент. Это у них там парламент, а нам и не нужен парламент. Зачем, чтобы он мешался под ногами? Мы в основном и так знаем, что делать. А это некий вот такой институт для приема жалоб от граждан, для рассмотрения этих жалоб. Где там забор поправить, где улицу отремонтировать. Прием ведут депутаты, на жалобы реагируют. Вот так вот должны как бы они этим и заниматься. А парламент... в таком классическом смысле, как самостоятельный институт, у которого есть собственная позиция и роль самостоятельной в политической системе, дескать, нам это не нужно, это не наша традиция. Вот я категорически с этим не согласен. Я считаю, что именно в России, именно с ее склонностью, традиционной исторической склонностью к сильной центральной авторитарной власти, это действительно наша историческая традиция. Вот именно в ней и нужен парламент, смягчающий крайности этого нашего свойства, крайности этой нашей исторической традиции, исключающий. Поэтому надеюсь, что в будущем у нас появится настоящий парламент. А пока это предпарламент. К сожалению, вот за 7 созывов я не скажу, что что-то позитивное в этом смысле наметилось, в смысле большей самостоятельности и институциональной эффективности нашего парламента, нашего предпарламента. Нет такой тенденции пока, но в России надо жить долго, если хочешь дождаться позитивных перемен. Подождем еще, поборемся еще.
Тут, кстати, к вопросу вызовов еще для Государственной Думы. Значит, только что пришло, что врачей, ушедших на пенсию из-за распространения коронавируса, попросят вакцинироваться и вернуться на работу. Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорит. В этом отношении, конечно, возникает вопрос опять недофинансирования системы здравоохранения, что, в принципе, должно проходить через Государственную Думу, да, там дополнительные законы и так далее. А другое дело, а все ли эти люди ушли на пенсию сами или все-таки их ушли? Потому что оптимизация-то у нас была здравоохранения, а в итоге вот сейчас нехватка медперсонала уже, который говорит сам министр.
Ну вот, опять-таки, еще один аргумент в пользу того, что «Единая Россия» не совсем партия. Вот при «Единой России» произошло две таких малых социальных катастрофы у нас. Во-первых, крайне неудачная пенсионная реформа, бессмысленная и финансово, и демографически. А во-вторых, пресловутая оптимизация здравоохранения, которая чудовищный удар нанесло и по самой системе здравоохранения, и по врачебному корпусу нанесла чудовищный удар. Но и то, и другое, и та, и другая малая катастрофа социальная, она как бы никакого значения не имела для электоральной поддержки вечно правящей партии. Ну, ничего, да, ошиблись, да, с кем не бывает, поехали дальше. И все. Исправляем теперь ошибки. Кстати, но по пенсионной реформе пока не очень, а вот по врачебной в попыхах, в пожарном порядке пришлось исправлять.
Специалисты говорят, 400 миллиардов там не хватает примерно.
Да. Вот что касается врачей. Дорогие друзья, у нас на самом деле сейчас в стране, в нашей с вами стране, чрезвычайная ситуация. Вот кроме того обращения по поводу массовой бедности, низких доходов граждан, которые я уже рекомендовал Государственной Думе, я бы еще хотел бы услышать от нее следующее, чтобы встал какой-то депутат, может быть, с опытом врачей, а у нас почему-то стало модным избирать врачей, хороших врачей, они покидают в этот момент основной фронт, где надо бороться, и переходят в государственный...
Проценко не ушел, нет, он же остался.
Да. Вот. И если бы какой-то там профессиональный врач встал бы и сказал, дорогие друзья, да у нас чрезвычайное положение, у нас по 1000 человек умирает ежедневно, ежесуточно. Одна из причин того, что такая высокая смертность, состоит в том, что у нас недостаточно палат интенсивной терапии, и они недооснащены. И специалистов не хватает. Давайте чрезвычайную ситуацию объявим в этом направлении и срочно будем все исправлять.
У нас сейчас будет чрезвычайная ситуация, если мы немедленно на Устье не уйдем. Давайте продолжим через 3 минуты.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. С нами Сергей Станкевич, политик, историк, политолог. К энергетическому кризису переходим. Уже немножечко вот такую точку с запятой поставили. Штрихи наметили, потому что сказали, что у нас ожидаются сверхдоходы. Из-за того, что и нефть дороже, а у нас цена отсечения для бюджета, там 43, по-моему, доллара за баррель, а сейчас гораздо больше на бирже стоит. И энергетический кризис в Европейском Союзе из-за того, что весь газ ушел, например, рынки, в частности, сжиженный природный газ там, Соединенных Штатов Америки и так далее, а, соответственно, не хватает. Хранилища позакрывались, зеленая энергетика, в общем-то, уже как будто бы этой эры наступила в Европейском Союзе, но не все так просто. Вам, кстати, вопрос слушатель задавал, как вы относитесь к идее как раз зеленой энергетики, вот, и где же был вопрос прям? Вот, как вы относитесь к зеленой энергетике в России, на кого нам делать ставку? На европейские ветряки, солнечные панели или на гидроэнергетику, атомную энергию? ДВ спрашивает. Мне кажется, на гидроэнергетику, атомную энергию мы поставили уже давным-давно. Это что-то Европейский Союз отказывается от этого. Вот, и не хочет АЭС там строить. А другое дело, что у нас есть и газ, и нефть, и все есть у нас. Зачем нам ветряки какие-то в Арктике?
Ну, давайте попробуем с этим действительно разобраться. Ну, давайте. Кстати, вот сейчас особое внимание уделяется газу, и справедливо, поскольку он всем глаза колет. Но вот в этих сверхдоходах, о которых мы говорили, а мы всего 125 миллиардов долларов по году заработаем за счет продажи нефти и газа, но и на 50 миллиардов больше, чем в прошлом году зарабатывали. Но в этих дополнительных доходах основной-то вклад нефти, а не газа. То есть там порядка от 70 до 80% будет вклад от все-таки продажи нефти, где таких немыслимых скачков ценовых не происходит.
Это по контрактам, да, мы по контрактам.
Только остальное у нас по газу. Не только вопрос в срочности контрактов. Дело в следующем. Торговля нефтью упорядочена. И правильно упорядочено. То есть, есть те, кто производят и экспортируют, есть те, кто возят, есть те, кто потребляют регулярно. И между ними возникло некое балансовое соглашение. Частично оформленное в виде документов, частично не оформленное. Но здесь произошло важное упорядочение рынка нефти. Хотя и тут бывают, конечно, скачки, бывают всякие там катастрофы, в том числе и логистические. Но, тем не менее, порядок есть. Что касается газа. Что же с газом произошло? Вот сейчас идет энергетическая неделя у нас, российская энергетическая неделя, и съехались все так называемые мейджоры, то есть все крупнейшие фирмы, вовлеченные в энергетику, в первую очередь в углеводородную энергетику, обсуждаются. Президент вчера выступал. В этой связи, и там много говорилось о именно ценовом кризисе, ценовом газовом кризисе. Вот что, какие выводы у меня сложились на эту тему. Во-первых, конечно, многовато политики. Порядка нет, а политики много. Точнее, вот так, порядка мало, а политики много. Именно на газовом рынке и отсюда все беды. Есть попытки возложить вину за этот жуткий ценовой кризис на наш «Газпром». И в основном это политические спекуляции. «Газпром», конечно, здесь в ценовом таком обвале не виноват. Проблема вот в чем. Он увеличил поставки в Европу, а не уменьшил. Можно было бы сказать, что вот как бы перестал поставлять, создал искусственный дефицит и поэтому виноват. Нет, по сравнению с прошлым годом «Газпром» в поставках газа в Европу идет с плюсом 15%. Плюс 15%. Говорят, что могли бы поставлять больше. Могли бы. А где заявки?
Нужно, заказ нужен. Да, да,
заявки
заказ
на покупку. Где нет ни одной отвергнутой «Газпромом» заявки.
Нет, они все говорят как? Пусть «Газпром» увеличит, а мы, может быть-то, потом купим. Ну, это какая-то странная история.
Ну, конечно, то есть, газ будет витать, как призрак «Газпрома» над Европой.
Он в ПХГ будет находиться.
А его будут смотреть, и, может быть, купим, а может быть, не купим. Но не бывает такого, к сожалению. Его надо добыть на Ямале, доставить по трубе, да, и кому-то передать в какое-то хранилище.
И чтобы Украина еще не обиделась. И чтобы Украина не обиделась обязательно.
Вот-вот-вот. Поэтому сначала все-таки заявка на покупку с согласием заплатить определенную сумму. А потом уже поставка. Так что «Газпром» здесь не виноват. Говорят, можно было бы больше поставить через Украину, например. Да? Можно, опять-таки, если будет заявка на покупку, но не сильно много. Вот сейчас «Газпром» обязан прокачивать 40 миллиардов каждый год. И будет до 2024 года прокачивать через
Украину. Выше это уже дороже. И «Газпром» должен будет за это платить больше. Если
больше
он будет использовать транспортное плечо. Да, да,
там,
да.
Там есть, правда, засада такая, дикая совершенно, что если «Газпром» больше 40 миллиардов будет прокачивать через украинскую трубу, то там тариф будет с повышательным коэффициентом. Надо же было догадаться вот такую штуку там засунуть в контракт. Ну, бог с ним. «Газпром» готов, в принципе, и на это пойти. Но есть и технический ограничитель. Украинская газотранспортная система, создававшаяся еще в советские времена, она в лучшие свои годы могла, в принципе, аж до 180 и более миллиардов, 180 миллиардов кубов могла прокачивать. Эти времена ушли. Я еще помню, когда 150 миллиардов она в год прокачивала, так долго живу. Последние годы где-то 80-85 максимум она прокачивала, но сейчас и этого не может. Вот если просто вдруг попытаться прокачать через нынешнюю газотранспортную систему Украины, с учетом того, что 85% технического износа в ней, и ни гроша пока, ни гривны, простите, не вкладывалось в ее модернизацию, это просто опасно, чревато техногенной катастрофой. Поэтому такого рода эксперименты неуместны. Продолжать готовы, сказал президент Путин об этом, продолжать транзит готовы и после 2024 года, и, может быть, даже чуть-чуть увеличим, но не намного. А самое-то главное, давайте, наконец, дорогие друзья, договоримся. Вот здесь замаячила важная перспектива, но сначала все-таки скажу о том, кто виноват. Мы выяснили, что «Газпром» не виноват. А виноваты радикалы. Радикалы и большевики виноваты. Радикальные озеленители виноваты. Надо ли переходить на зеленую энергию? Конечно, надо. Но не радикально, не бездумно, не немедленно. Вот начали выводить угольную и атомную генерацию в Европе сразу и радикально, и быстро. Не рассчитали все последствия, попали на последствия.
Так и начали снова закупать этот газ, этот уголь.
Уголь.
Германия, например, самый грязный уголь покупает сейчас,
ужас,
кстати, и уголь
ужас,
тоже
уголь возвращается из-за этого, совершенно верно. Дальше. Радикалы-либерализаторы рынка. Надо было вводить больше конкуренции на газовый рынок Европы? Ну, конечно, надо. Но бездумно взять и устроить таким образом, что все продажи должны на конкурентной основе через хабы осуществляться на краткосрочных контрактах. И получили вот такой спекулятивный...
Ну, потому что, Сергей Борисович, ну вы же знаете, ну потому что в Европейском Союзе говорят, что «Газпром» – это как та пучина, которая поглотила сия пучина ея. Вот примерно так, политическая. Поэтому они пошли на это. Другое дело, что сейчас, конечно, нужно будет, видимо, срочно отматывать назад, но потому что зима близко, холодно.
И озеленение было правильным, но большевики все испортили. И либерализация рынка с привнесением конкуренции, это правильно, но опять-таки радикалы все испортили. И еще есть один момент. Это операторы операторы всей этой газотранспортной системы там, в Европе, куда входят и подземные газовые хранилища. А кто мешал им заполнить вовремя эти подземные газовые хранилища? Вот как бы сейчас запас пригодился? А они же не заполняли, они же не закупали, у них же 75% только заполнение. И вот здесь есть интересная перспектива, дорогие друзья. Угу. Только что Испания в Евросоюзе выступила с инициативой создать европейский стратегический запас газа для того, чтобы исключить такого рода панические ситуации. И обещала Еврокомиссия все это рассмотреть и утвердить, и сделать коллективные закупки в запас. И возникает любопытный момент для Украины. Вот если сейчас в Киеве опомнятся и займутся делом, наконец, да, а не какими-то вымышленными проблемами преимущественно, тогда можно подземные газовые хранилища украинские использовать под сбор и хранение этого европейского газового запаса. Правда, для этого придется, с одной стороны, договориться с Европой, а с другой стороны, с Россией. Потому что заполнять эти самые хранилища и создавать там европейский газовый резерв уже дело российское. Вот три стороны бы сейчас собрались, договорились, и вот вам замечательный проект. Вместо конфликтов, вместо бесконечных обвинений.
Замечательный проект – это постепенная работа. Замечательный проект – это постепенная работа. Британия закрыла крупнейшее газовое хранилище, потому что у нас зеленая энергетика. И недовольная Грета Тунберг. Ну, как-то так получается. Другое дело, что будут ли трансформироваться эти, как вы сказали, эти большевики или большевистские взгляды. Ну, и в конце концов, энергетика – это вопрос национальной безопасности все-таки.
Пусть она трижды.
И что там будет?
Вот да. Трижды пусть будет энергетика вопросом национальной безопасности. Это только накладывает дополнительную ответственность на тех, кто управляет энергетикой. Чтобы они управляли без большевизма. А вот Грета Тунберг, может быть, я обижу каких-то ее поклонников, но, по-моему, она как раз и воплощение этого зеленого большевизма, от которого много бед нам еще предстоит испытать. В этой связи я вспоминаю замечательное художественное полотно Питера Брейгеля-старшего, известного как Мужицкий. У него есть такое полотно, значит, «Безумная Грета». Сюжет полотна состоит в том, что там некая обезумевшая дама, заразившая своим безумием массу поклонников, во главе этой массы поклонников вооруженной штурмует ад. Пока, дорогие друзья, пока это полотно еще не закрепили, оно там в Вене, в Государственном музее экспонируется, посмотрите на него, его в ближайшее время, я думаю, запретят по требованию этой самой зеленой коалиции.
Здесь вот, про зеленую коалицию интересно было недавно, я прочитала буквально позавчера, к вопросу, кстати, о том, кто вовлечен все-таки в эту зеленую повестку и почему там есть признаки классического большевизма. Это молодые люди, это скауты. И, как в женском роде, не знаю, как сказать, скаутицы, наверное, сейчас модно, они маршировали, потому что скоро климатический форум в Глазго, и они говорят, что вот время, значит, уходит, нужно срочно спасать планету. Да, мы, конечно, не работаем, не зарабатываем деньги, это прям цитата была, но мы очень обеспокоены, мы пока не платим по счетам, но мы уверены, что внесем свою лепту. Но мне кажется, когда эти люди сами начнут зарабатывать и просто платить сами по счетам, и все-таки перестанут зимой ходить в коротких юбках, капроновых колготках, а все-таки захотят, чтобы везде было тепло, я думаю, что настроение поменяется. Как это говорят про революционеров-то? Молодой революционер еще понятно, но если пожилой революционер, это, в общем-то, признаки диагноз, определенные. Диагноз, признаки диагноз. Определенные, да. Ну, да.
Пожалуйста, пожалуйста, я...
Я хотела перейти еще к теме от плавного противостояния на энергетическом рынке с политическим подтекстом, в том числе с участием Украины, к тому, какое будущее нас с Украиной все-таки ждет, потому что в последнее время новостей про Украину было много. Во-первых, дорожная карта, которую Кремль предложил по нормализации отношений, плюс статья Медведева была. Вот, значит, но статья Медведева, правда, она была несколько иного рода. И, соответственно, нормандская четверка, которая вот-вот вроде бы опять реанимируется. Ну и, соответственно, вопрос возникает, а что ждать?
Ну, если вот начинать сразу с приговора, то...
Кому?
политического приговора, то пока российско-украинские отношения находятся в прочном тупике. Не вечном, ибо ничто не вечно, но пока в прочном.
В тактическом, тупике. Давайте говорить, в тактическом тупике.
Ну, в тактическом, да, может быть. Да. Во временном тупике. Сейчас я один из немногих в российском экспертном политическом сообществе, кто выступает за личную встречу президентов России и Украины, и доказываю, что она все-таки важна, нужна и, возможно, целесообразна. Причем сейчас, а не в каком-то далеком будущем. Я остаюсь на этой позиции, но я в очень серьезном меньшинстве, потому что буквально хор звучит тех, кто говорит: нет, ни в коем случае, с этим человеком ни в коем случае не встречаться, вообще разговаривать не о чем, пока не приползут, не облобызают сапоги, не раскаются, не заплачут и пока не будут долго-долго просить. Дескать, до того момента ни в коем случае никаких встреч, никаких разговоров. Вот я не согласен с этой позицией. Я считаю, что встречаться надо. Причем встречаться, может быть, именно тогда, когда та сторона в некоторой растерянности, в некотором поиске, в колебаниях, когда она ощущает ситуацию выбора, что вот если еще несколько шагов сделать, инерционных, так как до сих пор катилось, то дальше уже не вернешься. Все, точка невозврата пройдена. Вот в этот момент, на мой взгляд, а он сейчас наступил для Киева, надо встречаться. Надо. И даже я тут в Фейсбуке повестку такого рода встречи предложил. О чем поговорить? О каких-то очевидных, простых вещах можно же поговорить. Ну, скажем, восстановить нормальную работу посольств. У нас посольства есть, послов нет. Да? У нас транспорт не работает. Чтобы летать на самолетах, ездить на поездах друг к другу. Можно это восстановить? Можно, в принципе. Не убудет ни в какой мере от президента Зеленского, если он согласится на это обстоятельство.
Его окружение, которое его готово будет предать остракизму, если он хоть на какие-то шаги пойдет, хоть просто перестанет говорить, что Россия страна-агрессор. Вы говорите, что в российском политическом поле и общественном поле вы один из немногих экспертов, которые выступают за нормализацию отношений, в отличие от ваших коллег здесь. Но на Украине ровно такая же ситуация. Попробуй заикнись о том, что надо с Россией хотя бы нейтрально, хотя бы какие-то отношения выстраивать, сразу либо уголовное дело, либо просто там враг народа и все.
Но, тем не менее, говорят же регулярно, и украинский президент, и российский президент говорят же регулярно: да, мы готовы встречаться, это другая сторона не готова. Но вот есть очевидная повестка практическая, по которой стоило бы встретиться. По газу могут поговорить два президента, причем именно на президентском уровне сейчас уже надо решать. Слишком много политики в этом вопросе. Это нельзя просто передоверить там условному Миллеру из той стороны, кому-то, кто там сейчас командует. То есть политически надо решать вопрос. По газу поговорить, вот по использованию совместному подземных газовых хранилищ, существующих на территории Украины. И как сделать так, чтобы Украина могла по приемлемым для украинских граждан ценам газ приобретать. Хорошая тема. Что самое-то главное здесь? Надо перебить этот тренд нарастающей враждебности.
Ну как вот тогда? Хорошо, как-то, Сергей
Борисович. Понимаете, тут нельзя быть постоянно умеренно враждебным. Вот здесь закон возрастания ненависти, он действует. Поэтому вот сейчас они примут жуткий закон о так называемом переходном периоде, примерно к Донбассу, который убивает какую бы то ни было возможность нормального мирного урегулирования без войны. И после всего точка невозврата пройдена. А закон может быть принят уже в ноябре. Поэтому я-то считаю, что если есть малейшая попытка, даже наступив в чем-то на горло нашим внутренним критикам и внутренним нашим милитаристам, все-таки встретиться и поговорить, это надо сделать. Это надо обязательно сделать.
Сергей Борисович, ну вот про газ, кстати...
Мы явно сильнее многократно. Мы экономически благополучнее. Нам не чужой народ там живет. Угу. Независимо от того, как себя ведут тамошние президенты.
Шестой, Сергей Борисович, вот газ вы сказали, да? Вы газ надо обсуждать, может быть, даже скидки какие-то. Какие скидки, не, если скидки, газ – это сугубо экономическая ситуация?
Напрямую продавать, без скидок.
Так нет, напрямую, подождите. Ну вот у нас есть контракт «Нафтогаза» и «Газпрома». Представляете, частная история. «Газпрома» контора, «Нафтогаз» контора, вот и все. Зачем политизировать эту ситуацию? Зачем Зеленскому с Путиным об этом говорить?
Только транзитный контракт. У нас нет контракта на продажу ни одного. Но еще раз хочу сказать. В обычной ситуации, конечно, не нужно вмешиваться президентом в газовую торговлю. А в той, которая сейчас сложилась, когда сплошная политика и никакой экономики, боюсь, что толчок к новому должны дать все-таки
президент. У нас рубрика сейчас должна начаться. Сергей Борисович, спасибо, ждем вас снова. Это была программа «Револьвер». Спасибо. Я к вам через пару часов вернусь.